и тема преступлений, конечно, интересовала людей всегда. Это как видео в ТикТоке, когда прыщи давят. Да, это что-то омерзительное и такое неприятное, с чем столкнуться не особо хочется, но при этом оно вот обладает какой-то такой притягательностью, достаточно мерзкой.
Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости Евгения Сургутского, студента психфака СПбГУ, будущего криминального психолога. Привет, Женя.
Здравствуй, Динара.
И мы сегодня поговорим про криминальную психологию в целом, про дикую популярность криминальных подкастов, откуда все это берется, как с этим можно работать с точки зрения психологии и вообще вот про все это направление. Ты готов?
Да.
Начнем с того, что вообще такое криминальная психология, что это за направление?
Криминальная психология — это просто направление психологии в рамках юридической психологии. Чуть попозже расскажу, что там еще такого интересного есть. И, наверное, скажу про юридическую психологию. Ну, да, это отрасль психологии, в которой изучается все, что связано с человеком в психологическом смысле этого слова, в сферах, которые регулируются правом, вездесущим и всепроникающим.
Ну, просто есть такие картинки в голове, но у меня точно, что это какой-то такой, знаешь, американский фильм, там что-то типа ЦРУ, ФБИ, и они там составляют какие-то психологические портреты маньяков-убийц, вот эта вся история. Это насколько это вообще имеет отношение к реальности?
Да, мне кажется, слово «криминальное» обладает определенным сакральным смыслом и таким притягательным и потайным. Наверное, все-таки это не связано с действительностью. Все куда приземленнее и обыденней. Ну, в частности, криминальная психология — это скорее все-таки научная сфера, в которой изучается личность преступника и вообще, в принципе, феномен преступности в разных плоскостях. Да, это к тому, что вот как раз-таки это уже направление юридической психологии. И получается, что, ну, просто психологические качества преступника, факторы риска, наоборот, факторы, которые сдерживают от будущих преступлений и так далее, феномен преступности.
А сколько вообще там лет этому направлению? Там интересно, как долго умы корпят над этой проблемой?
На самом деле, самое начало психологии, то есть в 19 веке это все начало зарождаться, и вообще, в принципе, тема преступлений, конечно, интересовала людей всегда, потому что, опять же, она такая сакральная, тайное, интересное, вообще, в принципе, притягательное. Это как видео в ТикТоке, когда прыщи давят. Да, это что-то омерзительное и такое неприятное, с чем столкнуться не особо хочется, но при этом оно вот обладает какой-то такой притягательностью, достаточно мерзкой.
Это, видимо, как Дом-2, да, можно сейчас сравнить, или как какие-нибудь шоу на НТВ.
Да, шоу НТВ, там же этот был, Дед с усами.
Но он какой-то суперуютный такой, там даже не почувствуешь весь этот вайб, это просто какой-то такой домашний вечерочек.
Ну да, такой советский.
Как его звали-то, этого мужичка?
А я не помню.
Блин, ну вот этого, конечно, недопустимо, да, с нашей стороны. Ну ладно, придется.
Следствие вели
с усатеньким мужичком.
Отлично.
Ну мы уже поняли, да, что это одним образом выглядит в сериалах и в кино, как это в жизни, да, что из себя представляет, собственно.
Ну это научная деятельность, то есть это создание разных классификаций, это проведение исследований, это контент-анализ и так далее. То есть там много методов изучения, в принципе. Ты, наверное, спрашиваешь про практическую сторону.
Конечно. То есть есть ли вот эта карта на стене, где шпажки, иголочки и такие красные нити натянуты?
Честно говоря, ни разу не видел.
Вот черт.
Вот черт, да.
А газетные хотя бы вырезки есть?
Есть статьи Саши Сулим.
Ну, это уже неплохо.
Да, вполне. Слушай, тут есть ли ответвление, наверное, к которому я вернусь потом. Дело в том, что вообще, в принципе, я с самого детства в этой во всей сфере, по сути, и, наверное, у меня на генетическом уровне это все заложено, потому что из семьи полицейских. И на самом деле все это, конечно, всегда выглядит очень приземленно. Например, в кабинете следователя просто целый шкаф с уголовными делами. Никаких карт, никаких нитей и всего такого. Скорее, маты и ругань постоянные. Ну и постоянный загруз, в том числе и на допросах. В детстве меня с не с кем было оставить, поэтому мать меня водила на допросы, и я играл в Sims на фоне. Поэтому там всегда все выглядит напряженно, наверное.
Думаю, твоему личному психологу с тобой не скучно.
Я стараюсь с ним об этом не говорить.
Ты бережешь чувства?
Наверное, себя.
Говоришь, что у тебя так это как бы впитано, да, с детством, да, это как-то повлияло на выбор профессии, специализации?
Я попал на эту кафедру случайно, я не прошел на медицинскую психологию, но, в принципе, это, наверное, было хорошо, потому что на медицинской психологии я занимался приверженностью лечения при воспалительных заболеваниях кишечника. Все-таки общественная опасность невменяемых лиц звучит куда интереснее.
Хотя первая тема ничуть не менее важна.
И бог с ней.
Юридическая психология, ты говоришь, там много всего. Собственно, что же там такое регулировать можно в связке с правом?
Да, ну вот получается, про криминальную психологию поговорили. Есть еще также психология предварительного следствия. То есть это, в принципе, все, что связано со следовательским процессом. То есть как это работает. И там, конечно, тоже важна личность следователя, личность обвиняемого, человека, которого опрашивают. То есть там, в принципе, изучается, как идут процессы, как идет допрос, как идут очные ставки, обыски, следственные эксперименты. Про это есть классный фильм у Серебренникова. «Изображая жертву» называется.
Я его смотрела даже, я прямо сейчас про него подумала.
Да-да-да. И вот если ты помнишь, то там как раз очень много интересного, курьезного и местами неуклюжего. Психология предварительного следствия это и рассматривает с разных углов.
В тему, конечно, такую мы с тобой сложную взяли, да, этот факт сложно отрицать, потому что, ну, флёр непростой у всего того, что мы обсуждаем. Прям я чувствую какое-то напряжение в теле в данный момент. Когда мы говорим про обыски, ну, уже что-то такое происходит с пространством, что становится нехорошо.
Да, я думаю, что это навеяно нашим культурным опытом, к сожалению. Это ассоциируется с плохим. В принципе, когда к тебе приходят домой полицейские, наверное, это не очень приятно.
Это слово «воронок», оно откуда-то тоже из какого-то опыта исторического выпрыгивает в сознание.
Да, из такого карательного.
Прямо нехорошо. Хотя психиатрия карательная, да, тоже все одним этим мазано.
Самое интересное то, что, да, и психиатрия, и на самом деле вот эта уголовная сфера, ну, в принципе, система наказаний, следствия и прочее, они все идут на ступень гуманизации и ресоциализации. По крайней мере, до последнего времени.
Я помню, я смотрела какой-то ролик, очень давно была «Школа злословия». Да. Если ты помнишь такой проект, я его очень любила. Это вот была эпоха интервью, до тех пор, пока интервью не стало прям таким тотальным мейнстримом, мне очень нравилось. И там, по-моему, был какой-то у них человек, который занимался гуманизацией, в общем, вот этой всей пенитенциарной системы.
Да, сложное слово, пенитенциарное.
Да, очень, правда, непростое, вот. Тоже можно сказать. Ну, в общем, короче, рассказывал человек там прямо вот про то, как отменяли наручники, ну, то есть как-то вот все это реформировали, старались относиться более человечно. И я прям слушала и думала, вау. То есть он там много рассказывал как раз про тюремную субкультуру, про то, какие там заложены некие ценности, которые во многих вопросах достаточно сильны, во всяком случае, не склонны к какой-то прям переменчивости, я бы так сформулировала. Это я просто эфемизирую как могу. Прям интересная культура внутри всего этого, конечно.
Да, в принципе, это как раз-таки про другую отрасль юридической психологии, собственно, пенитенциарную психологию, которая как раз изучает и личность осужденного, и условия пребывания, самое главное, что сотрудников, потому что участников процесса очень много. Вообще, в принципе, как идет адаптация, как идет профессиональное выгорание сотрудников, потому что им тоже надо, конечно, адаптироваться, им надо жить какой-то обычной жизнью. Ну, из-за того, что там жесткие условия изоляции, соответственно, и осужденным тоже надо адаптироваться и потом ресоциализироваться. И, конечно, появляется вот эта субкультура, к которой я отношусь, на самом деле, очень плохо. И недавно я был в колонии для несовершеннолетних здесь, в Петербурге, и как раз-таки поднял этот вопрос о гуманистических ценностях в кабинете психолога. Ну, возникла дискуссия, после которой все равно остался при мнении, что субкультура должна исчезнуть и не должна навязываться, самое главное, сотрудниками колоний, тюрем и прочее. Им это удобно. Субкультура — это про иерархию. У нас у всех есть иерархии. В разных группах есть лидеры, неформальные, формальные и так далее. Там просто это все очень жестко.
Ой, я не знаю, конечно, тоже. Ты вообще, когда касаешься какой-то такой тюремной темы, еще вот эти последние там популярные ролики на Ютубе, которые выходили, я, честно, даже, ну, я их даже не открываю. У меня от одного вида в рекомендациях я уже понимаю, что это уже для меня too much. Мне даже, честно, как-то страшно про это говорить. То есть мое сознание в целом, оно как-то очень от всего этого отгораживается, вытесняет и такое, ну, типа, это вот в стиле этого не было, тебе показалось. Этого не было.
Наверное, сейчас конкретно все не так плохо все-таки, как это было раньше, за исключением некоторых мест. Но в целом действительно уклон на гуманизацию и вот на ресоциализацию этих людей он был. Это отрицать нельзя. Об этом говорит Шульман, например.
Помню, что Шульман, да, там она, по-моему, рассказывала про то, что это настолько как бы это устойчивая мораль, что там в регионах места рядом с заключениями, я так понимаю, где как бы было много людей, которые там начинали жить, в течение какого-то большого-большого количества лет сохраняется вот эта определенная тюремная мораль.
Да, определенно, эта стигматизация есть. Дело в том, что, попадая в тюрьму, ты потом выносишь этот опыт наружу, что не очень хорошо в целом, если этот опыт навеян субкультурой, жесткой, несправедливой, карающей внутри себя. Вот как раз-таки на этом основывается мой тезис, что этого не должно быть. В принципе. От этого не избавиться, но хотя бы свести это на минимум. Потому что эти люди потом выходят, соответственно, продолжают так называемую криминальную карьеру, ту, которую хочется построить.
Говорила Шульман, там, правда, говорила про военные действия, да, что люди, что-то, которые видели то, чего не должен видеть человек, возвращаются и несут это с собой потом в повседневную жизнь.
Именно так. И получается, что они же потом действительно несут это все наружу. И вот это слово «жуткая», на самом деле, криминальная карьера, оно, ну, грубо говоря, не может не сформироваться в таких местах.
А что вообще означает слово «криминальная карьера»?
Ну, это, грубо говоря, как раз как развивается преступное поведение. То есть как оно формировалось изначально. Человек, например, совершил какое-то мелкое правонарушение, уголовное, тем не менее, и его посадили, например, что-то своровал, не знаю, там, в крупном размере. Не помню, как по уголовной, ну, условно говоря, что-то на 5000 его поймали, и так случилось, что его посадили. Он попадает в среду людей, ну, вот в колонии, где я был, это, на самом деле, без разбора, потому что там были и убийцы, там были и насильники, и вот несколько воришек, правда, один из которых устроил разбой. И получается, что изначально, возможно, и не были вот в этой среде, где навязывались именно какие-то криминальные элементы поведения. Но попадая в места заключения, где сформирована тюремная культура, они так или иначе это впитывают. Ну, в принципе, то есть это какая-то ролевая модель, которая вот появляется у человека, и, выходя на свободу, у него, грубо говоря, есть вот такой риск рецидива, то есть когда он совершает повторное правонарушение. У этого очень много факторов, не будем углубляться. Вот это и есть криминальная карьера, то есть если он дальше совершает правонарушение, если они становятся жестче и так далее. То есть это на самом деле просто жизненная история.
Вот это какая-то такая, да, вот исходно заложенная идея, что это же одна из задач наказания, там не столько наказать, да, сколько вот это вот типа перевоспитание, бла-бла-бла. Вообще, насколько это реалистично, просто ничего про это не знают. Есть ли в этом хоть какой-то смысл, хотя бы там в идеальной норвежской тюрьме с потрясающими диванами?
Да, я думаю, Норвегия с этим справляется довольно хорошо, потому что у них как раз-таки очень хорошие программы по поводу адаптации потом после тюрьмы. Это отдельная проблема. Заключенный после нескольких лет выходит, и он не адаптирован к внешней среде. Это как раз-таки один из факторов вот это развития криминальной карьеры. Поэтому я думаю, что в Норвегии на самом деле хорошо, и я читал, что хорошо. То есть тут не пойдешь против. Но действительно задача воспитать, если ты несовершеннолетний. Там есть школа, все такое, есть психолог. Либо исправить, если ты уже после 18 лет. На самом деле, по сути, про одно и то же, просто разные слова.
А бывает какая-то групповая, типа там, психотерапия в таких заведениях?
Да-да-да, как раз она и есть, когда в колонию-то я ездил как психолог в рамках практики, и как раз была групповая работа, и ребятам очень понравилось, на самом деле. Там вот были от 15 до 18.
А вообще, наверное, по идее же, если люди с зависимостями какого-то рода попадают в закрытое учреждение, у них же там осложняется доступ к, ну, каким-то запрещенным веществам. То есть это какую-то роль типа рехаба, ну, рехаб, наверное, неправильное слово, то есть это как-то помогает им в этом направлении? Как с этим? Вообще, ты что-то про это знаешь?
Ну, официально наркотиков нет, алкоголя нет, но тут вопрос, как построена торговля внутри заведения, все очень зависит от начальника тюрьмы. Так же, как и в больнице, на самом деле, главврач решает очень многое, то есть тут начальник-босс. Я думаю, что, конечно, решает ограничения, особенно если психотерапия проходит. То есть если нет доступа, то, возможно, через 10 лет, конечно, у человека не будет зависимости. Либо он вернется обратно, попадет в ту же среду и снова начнет пить или употреблять.
Мне это интересно, да, потому что я знаю какой-то жанр криминальных триллеров, криминальных сериалов, какие-то процедуралы, что-то про маньяков. True Crime подкаст — это очень популярный вообще какая-то целая отрасль, да. А я, например, ну, совсем особо никогда мне это не было интересно. Я, по сути, не сильно понимаю, что люди там находят. Как вот ты думаешь, да, почему это так часто людям бывает нужно?
Я думаю, что это определенных эмоций вполне. Это определенный интерес. Обычно документальные программы про преступников, художественные фильмы про преступников, они сделаны интересно. И вообще, в принципе, это такая тайная сфера, с которой не хочется соприкасаться в реальной жизни, но тем не менее, возможно, как бы олицетворяя себя либо с преступником, либо с жертвой, человек получает определенное удовольствие. Это не означает, что он пойдет убивать или становиться жертвой, но я думаю, что это просто определенное удовольствие, как от просмотра других фильмов. Но я знаю при этом, что это может повышать тревожность, конечно.
Почему так интересно, я даже вот не так думала, что как будто бы люди, что ли, добирают чего-то лично себе, не хватающее в жизни. То есть я, например, ловлю себя на мысли, да, что я вот очень люблю смотреть комедийный контент в огромных количествах. В какой-то момент в моей жизни, например, я могу смотреть больше драматических историй, когда, видимо, мне это не хватает сильнее. Могу провалиться в какие-то очень семейные там какие-то сериалы. Типа, чем больше людей и вот какой-нибудь стол большой, там, чтоб семейный ужин, я такая вот как бы туда погружаюсь. Мне так интересно, люди, которые погружаются в истории про маньяков. Чего же им такого не хватает? Остроты?
Ну, слушай, давай вспомним шансон. Тюремная культура. Людям нравится. Ну, вот меня батя, например, слушал постоянно. Сложно ответить. Наверное, все-таки здесь такой вариант. Ну да, я думаю, что это определенные ощущения, эмоции, вот это все. Это история. То есть это всегда сторителлинг. Это документалка, это история. Это художественный фильм, это история. Вот, например, я не знаю, смотрела «Монстра»?
Нет.
Там про серийную убийцу. Но это сторителлинг, это захватывает. Это определенные маргинальные слои. И, наверное, это вот понять, возможно, логику. Вообще, в принципе, логику чего-то непонятного. Потому что, конечно, для обычного человека там нет ничего понятного. Если ты не психолог и не понимаешь мотивов. Вообще, в принципе, зачем это делать? А там это объясняется. Ну, поверхностно, в формате придумки, искажений и прочего. Но, тем не менее.
В сегодняшнем эпизоде я хотела бы вновь поделиться с вами подкастом «Деньги, Джоули и драконы». Его ведущий Никита Алан делают самый настоящий гибридный подкаст, где говорят и о финансовой грамотности, и о популярной науке, и даже о массовой культуре, в то же время придерживаясь принципа эдютеймента, добавляя к своей образовательной части изрядную долю веселинки. А на последние эпизоды я даже заглянула к ним в гости, и мы вместе обсудили, конечно, не одну тему, а сразу несколько. Говорили мы про психопатов-убийц-маньяков, лудоманию и токсичных родителей. Далеко не по всем вопросам мы пришли к единому мнению, так что оценить нашу словесную баталию вы можете сами. Выбирайте свою сторону и слушайте подкаст «Деньги, Джоули и драконы» на всех удобных площадках. Ссылочку мы прикрепим в описании к эпизоду. Слушай, я еще читала в Википедии, есть такое понятие «профайлер» и «профилирование». Вот можешь про это чуть подробнее рассказать? И вообще, что это? И разве это оно еще в России каким-то образом?
Да, я помню, что «профайлерка», наверное, она была у Собчак в выпуске про вот этого маньяка. Я вообще не запоминаю имена фамилии.
Ангарский маньяк? Давай маньяк.
Не-не-не, ангарский там другой был, который держал в заперти в подвале жертв своих.
А, это не ангарский, это какой-то, я тоже забыл.
Скопинский.
Скопинский, да.
Да, скопинский маньяк. Там была «профайлерка», и, честно говоря, как по мне, она несла какую-то чушь. Мы потом разговаривали про это. У нас вообще, кстати, образование, это вот если про веселое переходить, у нас как? Происходит какое-то событие. Мы приходим на пары и начинаем это обсуждать, в принципе. То есть у нас это всегда в формате вот таком. Поэтому мной преступность не воспринимается как нечто страшное. Преступники меня не пугают, меня скорее пугают сотрудники. У нас из разряда там преподаватель один раз «Кровосток» включил, и мы слушали вот что-то в таком духе. То есть мы это обсуждаем, да, и мы тогда поговорили про профайлеров. Честно, не знаю, кто это до сих пор. Ну, типа, это какие-то странные ребята, мне кажется.
Ну, как я поняла своими словами, да, вы вычитанное мной в Википедии, что это такой тип криминальных психологов, кажется, это появился в США, что-то типа попытка проанализировать все известные данные про преступника, там, как он совершает убийства, в каких местах, все, что про него есть, и попытаться представить портрет его личности максимально подробно, то есть это может быть типа что-то там на 500 листах А4, вот, и там были какие-то примеры, что каких-то даже там террористов в США там как-то удавалось, ну, что-то типа крайне подробно описать вообще весь их стиль жизни, все какие-то конструкции. Тоже я немножко слушала какие-то вот штуки, что, ну, типа составляют максимально подробный портрет, а потом берут там какую-то большую базу условных там потенциальных подозреваемых и могут ее очень-очень сильно сужать и там брать прицельный ДНК, и с 18 тысяч сократили там до 20 и попали. В серии там чистоплотно он или нет. Много-много пунктов. Вроде как, я как поняла, примерно этим занимается профайлер. Вообще это есть в России, но как-то работает?
Да, это работает определенно, это составление психологического портрета. Я просто не уверен, честно, не помню, нам про профайлинг ничего не говорили на парах. Возможно, это имеется в виду. Вот, а я про это просто не знаю. Но это история про ангарского маньяка на самом деле. Как раз-таки, потому что там был замечательный Николай Китаев, наверное, самый такой герой, который меня впечатлил больше всего. Какой-то сверхчеловек, я вообще не понимаю, как такие существуют. Он юрист, он бывший исследователь, он при этом научный сотрудник был, выпустил очень много научных статей, при этом он закончил психологический еще факультет, потому что он понял, что ему чего-то не хватает в этой жизни в плане своей профессиональной деятельности. И он составил очень точный портрет ангарского маньяка, и это было замечательно, но им никто не воспользовался. В принципе, читая заключение, читая этот портрет, он реально попал. То есть он определил, что у него есть семья, у него есть жена, у него есть дочь. Каким образом, я не понимаю. Честно, нас этому не обучают. Ну, либо обучают так скользь. Да, сверхчувак какой-то непонятный вообще для меня. Такие не существуют, мне кажется.
Потом после этого как не верить в пассионарных личностей, да?
Да-да-да.
Тот знаменитый Бухановский, психиатр, который помогал, ну, с его точного слов, помогал в поисках Чикатило. Это тоже типа своего рода, как он занимался профайлингом, или это немножко другое что-то?
По-моему, да, он проводил вот эту экспертизу, я не знаю, как это называется, но это, видишь, уже психиатрическая точка зрения, хотя я думаю, что это смежные отрасли, поэтому, в принципе, и то, и другое имеет место быть. Получается, что вообще, в принципе, наверное, Чикатило — это исключительный случай. Я думаю, не только Бухановский там на самом деле был, просто история забыла свои имена. Потому что это была невероятная операция. Там она, по-моему, называла «Щит», когда его ловили. И Чикатило в ней участвовал в розыскных действиях. Тогда поймали, я не буду врать, но очень много преступников, которых не могли поймать. Что-то там около 1000, насколько я помню. То есть Чикатило в этом плане беспрецедентный случай на самом деле. Все-таки он очень много следов оставлял. Ангарский маньяк в этом плане Михаил Попков, не будем кликухи использовать, но с одной стороны уникальный, с другой стороны и не очень на самом деле, потому что почерк у него был один и тот же.
Слушай, а вот вообще, да, если как-то про это говорить, там, с какой-то, наверное, гуманистической позиции, ну, условно, как это там, вот задача криминального психолога, это больше про, там, не знаю, помощь мирному гражданскому населению, выявление опасностей и предотвращение их, или там есть и какая-то миссия про то, не знаю, как адаптировать человека такого, или там, условно, там, людей уж с такого рода наклонностями, как бы уже нельзя адаптировать их, нужно скорее изолировать, вот вообще, что здесь?
Слишком большая отрасль. Давай не будем сильно в них углубляться, но в юридической психологии есть еще судебная психология, психология организационной преступности и психология юридического труда, но оставим это на задворку. Просто научница похвастаюсь, то, что я это знаю.
Хотя про организованную преступность звучит как что-то сильно интересное. То есть там только динамика группы, всякое такое прочее.
Юридическая психология, в общем-то, широкая сфера. И там, да, конечно, их надо реабилитацию проводить. Есть общественные организации, которые бывшими арестантами созданы и существуют, и психологи в этом участвуют. В идеальном мире это работает. А так это на добровольных началах, это, насколько я знаю, не финансируется на данный момент. И вопрос изоляции — это как раз моя тема про общественную опасность. Конечно, если человек с высоким индексом общественной опасности, который на самом деле мерить вообще сложно, и каких-то...
Методик таких нет.
Они есть... Но они не супер точные. А в России...
Типа тест-люшера? Слишком много черных квадратов.
Да слушай, на самом деле тест-люшера действительно очень часто используется в экспертизах судебных. Я всегда бастую против этого на парах, я прямо делаю акцент. Нет, не надо, пожалуйста. Но тем не менее преподаватели его помнят. Давай не будем забывать то, что у нас очень любят проективные методы.
Ну, вроде как он не считается доказательным, да? Вот
Люшер-то нет.
А вот это какой-то известный тест?
Сонди.
Сонди, да.
Слушай, я его проводил. Очень странная тема. Ну, у него, в принципе-то, есть плюс, потому что люди-то не понимают, что там от них хотят.
Типа то, что сложно выдать желаемый результат, это имеешь в виду? Это тоже просто прокомментируем, да, тут мы с тобой какими-то бросаемся. Тест-люшера — это когда вы выбираете разноцветные карточки в том порядке, в каком вам хочется, и на основании этого какие-то делаются предположения о вашем состоянии, там, ваших каких-то фрустрированных потребностях. И вот методика такая, что-то немножко близкое к тесту из сайта Cosmopolitan. Вроде как она, ну, не считается какой-то на сегодня доказательно подтвержденной, но, тем не менее, ее местами используют. Ну, такая спорная тема. А тест Сонди... Расскажи подробнее, что такое тест Сонди.
Ну, тебе там, короче, в несколько этапов дают карточки из 5 лиц, тебе надо выбрать.
Кто тебе более симпатичен? Типа такой Тиндер.
Бородатые дядьки.
Нет, там тетечки тоже есть.
Ну, а тетечки тоже есть, бабушки есть, и такие странные ребята.
Там такой фоторобот, типа очень много фотороботов.
Ну да, но они там странные.
Что, кстати, должно быть выяснено?
Ну, там это личностный опросник, то есть там поэтому как-то делают выводы личности. Что Сонди, что тест-люшера популярен в России, но практически не используется в других странах. Но в службе любят тест-Сонди.
То есть он, условно, выявляет какие-то твои там патологические черты или что он выявляет?
Ну нет, не только патологические, сохранные, в том числе и какие-то сильные стороны. Я ему не обучался, честно скажу. Проективным методом у меня всегда были вопросы, и плюс они очень долгие в обработке и в проведении.
А вот это вот, типа, что вы видите из двух черных пятен, это тоже проективные методики? Это как он?
Рожевый. Да, он тоже проективный. Есть классный тест руки, там надо давать название разным положениям рук.
Ручка кричит или ручка бьет, да, вот это?
Ну да, то есть там, что делает рука, грубо говоря.
Это обычно, мне кажется, такое детям дают, да, чтобы условно выяснить, бьют ли их дома. Вот это такая моя первая ассоциация.
Да, в том числе, на самом деле, но в основном это проективный тест на измерение агрессивности, то есть насколько человек там будет проявлять физическую агрессию и прочее. Но он стандартизирован. Про Сонди я такого не слышал.
Вот эти вот великолепные проективные тесты, где там нарисуйте воображаемое животное, дайте ему имя Зюбрик, вот к этому ты как относишься?
К этому я отношусь нормально, потому что там важен не результат, а важное объяснение.
Прикольно. Мы вот, помню, так развлекались на парах.
Да.
Вот, и помню, у всех были какие-то карандашные наброски в каких-то блокнотах. Одна девочка, ну, практически ватман принесла с таким каким-то ярко-красным нечтом.
Да-да-да.
Точно такая, типа, добрый вечер, моя акцентуация заходит впереди меня. Ну, это было впечатляюще.
Не люблю проективные методы, честно. Про них читал, проводил, но как-то у меня с ними не сложилось. Ну, давай так, на парах. Что мы обсуждаем на парах? Разные события.
И работу Ксении Анатольевны.
И работу Ксении Анатольевны, да, она произвела фурор. Но не у нас, на самом деле, потому что, ну, мы типа обсудили, да, обсудили.
А что, к чему пришли? Там права Ксения, не права?
Слушай, с моей точки зрения, конечно, это было очень классно. Это документальная передача, и это действительно очень важный вклад, в том числе, на самом деле, на то, чтобы показать, что это человек. То есть чем я руководствуюсь? Это люди. Тут можно сказать, что вот когда твою дочь изнасилуют, когда ей отрубят голову, вот тогда ты и будешь говорить о том, что это люди. Но все равно это люди. То есть как ни крути, это люди, у них права людей, да, ограниченные права. Им надо приходить там в участок после освобождения.
Это сейчас ты про Ксению Собчак говоришь или про кого? Как ни крути,
люблю Ксению Собчак. Она, конечно, человек. Но и скопинский маньяк тоже. Хотя к нему можно относиться, конечно... Ну, как к нему относиться? Конечно, плохо. Он держал в заперти девушек. Это ужасно, это отвратительно, это несправедливо. Это никак не вписывается в мою картину мира, но тем не менее он человек. И вот это отношение к тому, что он человек, на самом деле очень важное.
А что оно приносит, на твой взгляд?
Оно приносит то, что меньше рецидивов. Если относиться к бывшим арестантам как к людям, они с меньшей вероятностью будут совершать преступления.
То есть это ты скорее там условно про гуманизм, чем про исследовательские какие-то моменты?
Да, я про гуманизм.
Многие с тобой соглашаются из твоих преподавателей, однокурсников?
Я очень часто слышу фразу, что вот он нелюдь, вообще не человек и прочее. Вижу выгоревших специалистов. А система очень обесчеловечивает. И почему я про сотрудников сделал акцент? Они очень важный элемент этой системы. Это люди, которые общаются с арестантами и прочими. Они очень часто такие. Очень черствые. И как раз-таки психология юридическая тоже это изучает. То есть как таким людям помогать преодолевать профессиональное выгорание.
Ну тут, наверное, да, как-то сразу вспоминается этот всеми известный тюремный эксперимент.
Зимбардо? Милграм. Вот эти самые неэтические эксперименты в истории.
Клинические исследования как-то лежат в основе общей криминальной психологии? То есть насколько это значимо, незначимо?
Ты знала, что Милграм и Зимбардо были одноклассниками? Такой автоп.
Нет, ну, видимо, непростая школа у них была.
Да. Классные ребята выросли. Ну, в общем, да, получается, про Милграма тоже, чтобы было понятно, это вот эксперимент, может, вы слышали, слушатели, я прям как Шульман, серьезно, когда током били людей. Зимбардо — это когда тюрьму имитировали.
Ну, то есть такие какие-то масштабные исследования на тему того, как легко вытащить человека самое животное его естество жестоко, и по результатам, к сожалению, получалось, что крайне легко.
Но там большие вопросы. Все-таки он не проходил вот эту этическую комиссию, которую должны проходить исследования. И не совсем понятно, насколько он репрезентативный, то есть вообще его можно воспроизвести или нет. Были повторные исследования, в каких-то получалось, каких-то нет. Все-таки важно, что там происходило. Сложно его воспроизвести как-то стандартизированно, но изучали на разных выборах. В принципе, там, да, действительно были такие показатели жестокости.
История про то, что есть создать, ну, типа, внешние обстоятельства, которые тебя побуждают там какой-то жестокости, наверное, это может легко закрепляться.
Да, конечно. Маленькие зарплаты еще. В принципе, в этой сфере это же система. Это очень большая система, такие реально жернова, в которых против не пойдешь. То есть будешь вести так, как положено. А положено не всегда гуманно. Психологи важны, психологи нужны. Давали бы им еще больше воли. Чего вообще, в принципе, эту систему-то отличает? Она очень бюрократизирована. И психолог там на самом деле выполняет, ну как нам сказали, 1/10 работы по профессии, все остальное это бумаги. Ой, а Людка, выйдешь-то на это, на камеры посидеть, посмотреть? Да, пойду, потому что сказать нет, не пойду, не представляется возможным. Ну, какая-то психологическая работа. Это не психологическая работа, это профанация.
Вот я когда тебя слушаю, да, ты как будто больше, правда, говоришь про, ну, условно, как помочь там заключенным, ну, в каких-то разных контекстах помочь им там справиться с самим вот этим процессом перевоспитание, как потом в дальнейшем ресоциализироваться. Ну, понятно, что много стигматизации разной, как мы знаем, там, на работу могут не особо брать в целом, что звучит как-то парадоксально, потому что очевидно, что человек, который не имеет работы, будет больше склонен к криминализации, потому что ему надо будет что-то придумывать с этим всем. Все же та часть, которая там именно направлена там, на поимку и прочее, типа сильно разные сегменты, или какому из них обучаешься ты, какая часть тебе интересней?
Слушай, я на самом деле в этом плане-то и рад, что ты меня пригласила, правда, искренне рад, потому что мне, конечно, хочется быть таким человеком, который будет свои ценности проталкивать, потому что действительно сфера нуждается в гуманизации. Да, мне хотелось бы, наверное, быть просветителем. То есть я бы, наверное, не хотел связывать свою профессию напрямую с этим, благо я консультирую, и мне, наверное, все-таки с практической точки зрения это нравится больше. Но при этом хочется как-то, ну, как раз-таки очеловечивать этих людей. Понятное дело, что скопинский маньяк, ангарский маньяк, они перевоспитанию уже не подлежат. Они такие, какие они есть. У них же, получается, есть определенный, там все построено на индексах на самом деле. Они, правда, субъективно оцениваются, но тем не менее ищутся пути сделать их объективными. Просто у нас, короче, общественная опасность субъективно устанавливают. Вот, нужны тесты, нужны процедуры. Пытаются создать, не очень пока получается. И получается, что есть люди, у которых вот эти индексы общественной опасности зашкаливают. Они не раскаиваются. Они с большой вероятностью совершат это еще раз. А есть ребята, которые, ну, блин, попали, ну, да. Ну и вот эта общественная опасность у них низкая. Низкая вероятность то, что они снова совершат преступление. Если они не попадут вот в эти журналы, опять же, они, если они не начнут строить криминальную карьеру. Поэтому, конечно, очень хочется все это как-то своими ручками, маленькими.
Интересно, почему какой-то прям какой-то какие-то представляются мемы, типа как это сын Алёшка шагает по криминальной карьере. Вот, и помнишь, были там про лестницу вот эти всякие?
Да-да-да, только эта лестница вниз.
Ну, короче, у тебя нет вот этих замашек быть чуваком из сериала, который помогает искать маньяков.
Да не получится. Но это не так все романтично.
Блин.
Разочаровываю. Слушай, люблю разочаровывать людей.
Просто мне кажется, это как будто правда какие-то, ну, это же две совсем разных, типа, стези. Наверное, обе ценные помогающие. То есть одна штука, там, кого-то искать. Ну, я не знаю, конечно, мне почему-то кажется, что я причем слушала такое мнение, такое немножко типа Декстера Стайл из серии. Мне самого будоражит странные вещи, но я пытаюсь как-то это пустить в созидательную сторону. И какой-то дядечка, вот я слушала интервью какого-то белорусского криминального психолога, он, по-моему, так и говорил, в духе у меня тоже какие-то маниакальные штуки, и я просто их пускаю вот в сторону скорее поиска расследования. Странная теория.
Да. Ну, мне кажется, да. Может, они это придумали. Слушай, прекрасные психологи из телека говорят, что можно преступника по глазам определить. Взгляд преступника. Там, кстати, вот смотрел про ангарского маньяка, там была дочь вот этого психиатра, который искал Чикатило. Вот она, конечно, замечательная в том плане, что там все говорят, глаза у него, конечно, ну вообще дьявольские. Ну глаза, они прямо сверлят. Вот прям видно, как он начнет сейчас прямо убивать людей. Она такая, вы что, дураки, что ли?
Что за глупости? По глазам может окуляция определять. Как меня учили в моем медицинском университете.
И еще человек под мефедроном или нет?
Ну, это, наверное, более вероятно. Ну, я помню, тоже какие-то были всякие клинические испытания. Ну, не знаю, я какие-то ролики, что типа там людям показывали одни и те же фотографии с бэкграундом, типа вот они страшные преступники, все такие, да-да-да, ужасно, а вот они деятели науки и искусства, все такие, да, потрясающие, глядя на те же фотографии. Поэтому я думаю, что, ну, ничего страшного. Это такая история. Вот о преступлении и наказании. Как ты считаешь, с точки зрения криминальной психологии, это вообще правдоподобно?
Да, вполне. Я думаю, что для того времени это, конечно, книга потрясающая. И, наверное, очень честная, потому что все-таки система была другой. Понятное дело, приукрашена, как и любое художественное произведение, и все-таки акцентом скорее на Раскольникове, какие переживания у него и все такое. Не помню, к сожалению, имя следователя, но следователь там как охотник. В принципе, я думаю, следователи, они бывают как охотники. В уголовном розыске так тем более, те, кто разыскивают. Но тут, блин, очень важно понимать, знаешь, что не будет как в сериале. Потому что очень много бумаг. Но это прям не шутки. То есть уголовное дело, оно толщиной там нормальное, такое 5 сантиметров. И там страницы, допросы, опросы, свидетельства, фотографии, прочее, прочее, прочее. И этих бумаг много. Их очень много. Их надо заполнять, их надо редактировать, надо искать ошибки, надо отчитываться. Всегда приходят проверки. То есть там вообще жуткая жуть. Жуткая жуть. То есть вот мы прекрасные психологи, концептуализации такие, наши все полномочия на этом закончились. Все, я не буду делать концептуализацию, потому что это слишком сложно. Концептуализация — это когда, короче, схемка такая, там много текста проклеен. А там прямо огромные файлы, и на это уходит куча времени. Судебно-экспертное заключение — это, ну, страниц 50.
В этом смысле, конечно, тоже так вспоминает Достоевского. Это, конечно, вообще, мне кажется, у него половина произведения — это просто психиатрический учебник во всех красках, описывающий какие-то разные патологии. То есть это же вообще, ну, талант. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, ну, тут у Раскольникова вообще, по-моему, какой-то, ну, психотический эпизод, какая-то шизофрения и все такое. Как вот ты это сам воспринимаешь?
Про Раскольникова там?
Диагностически, да.
Я не помню, какой медицинский термин у этого. Ну, лихорадило его знатно. Дереализация, деперсонализация, какие-то галлюцинации. Да, там было неплохо. Но я не знаю, я не психиатр, не могу ему диагноз поставить.
В «Игроке» там тоже прям, ну, какая-то зависимость описана игровая, как это просто, ну, феноменально.
Да-да, Булгаков, например, «Записки юного врача», аналогичная история. Вообще, я просто когда читал про зависимости, наверное, самая замечательная книга. После нее употреблять не хочется. Особенно морфий.
Ну, ты, мне кажется, сейчас не найдешь, наверное. При всем желании. Еще вот этих профайлеров и всей этой темы после «Молчания ягнят», потому что там это тоже фигурировала история про попытку составить какой-то психологический портрет.
Да-да-да. Ну, то есть психологические портреты очень важны. Конечно, сотрудники в них нуждаются. Особенно, вот знаешь, просто про серийных убийц Раскольникова сейчас опустим. Это же прям отдельное направление. Случаи, во-первых, резонансные. Они привлекающие внимание. Особенно, если это сексуальный преступник серийный. Так вообще. Просто разгул души. Там, конечно, психологические портреты очень нужны. Потому что они действительно помогают. Ты сказала про ДНК-тесты, вот это сужение людей. Да, потому что по психологическому портрету было понятно, что Попков, он сотрудник полиции, милиции на тот момент. И, собственно, это помогло сузить базу. соответственно, и ДНК-тесты. То есть они более прицельными становятся. Мне кажется, все должны сотрудничать друг с другом, все будет гораздо легче в этом мире. В моем идеальном и справедливом.
Слово про сотрудничество. Вот судебные психиатры и криминальные психологи, они вообще как-то работают в союзе? Как вообще происходит как взаимодействие между ними?
Да, есть комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Она на самом деле, наверное, наиболее оптимальная. Изобретение 80-х годов, Советский Союз, разрабатывалось, но на самом деле реализуется плохо. Где-то реализуется, где-то нет, не получается. Все-таки у нас принято то, что психиатр сверху. Эта сторона, она, ну, патологическая сторона как будто более важна, хотя, конечно, все идет в другую сторону. Ну, вот, например, до меня, мне уже сказали, что вот твое исследование индивидуально-психологических характеристик невменяемых лиц. Зачем? Тут небольшой автоп, как раз-таки вот эта просветительская функция про невменяемость, если хочешь, расскажу.
Да, давай, конечно.
Невменяемость, на самом деле, ну вот мы привыкли, невменяемость — это вот все псих, грубо говоря, такое табуированное что-то очень дискриминирующее. А на самом деле невменяемость — это юридический термин, он прописан в Уголовном кодексе, и только суд может определять, что человек невменяем на основании экспертизы психиатрической. То есть эксперт не может сказать, что вот человек невменяем. Но говорят, в России говорят. Не всегда.
Какие критерии вот этой невменяемости?
Ну да, то, что человек не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Ну вот эти общественные опасные деяния. Ну и там в определении УК еще указано вследствие психических расстройств, и там даже указано умственная отсталость, по-моему, что-то еще. Вот, юристы решили определить. Очень много дебатов, очень много споров. Юристы заходят, те статьи, которые я читал, очень часто на поприще психиатров, получается откровенно плохо. И психиатры пытаются на поприще юристов, получается плохо, но те люди, которые в рамках своих компетенций остаются, либо коллаб устраивают и вместе пишут. У них, конечно, очень нехорошая работа. Ну и, короче, невменяемость — это вот, да, я хочу быть просветителем очень-очень сильно, таким научным журналистом. Короче, невменяемость — это, конечно, про психические расстройства. Назвать невменяемым человека может только суд.
И как часто вот вообще там преступники оказываются невменяемыми? И там террасерийные маньяки, всегда ли они невменяемые?
По статистике Верховного суда за 2019 год, по-моему, 6% от общего числа были признаны невменяемыми. Их много.
Я что-то вспомнила, как выглядит обложка моего подкаста. И думаю, насколько вообще не мэтчится, не бьется все, что мы обсуждаем. Что это какое-то там...
Так я же говорю, как реально прыщ, который вот выдавливаешь. Притягательно. А почему вот... давай я немного в роли интерьера побуду. Почему тебя это привлекает?
Слушай, ты можешь сказать, что меня лично это привлекает? Ну, или я это в себе отрицаю, что тоже вероятно. Просто вообще нравится, что психология сверхширокая вообще такая отрасль. То есть можно себя отыскать вообще где угодно. На стыке с чем угодно. Вести группы, заниматься личной терапией. Или быть супервизором. Заниматься обучением. Заниматься тренингами, вебинарами и серии «Как поверить в себя». Можно вот быть там, не знаю, криминальным психологом. Можно какой-то социальной службе. Заниматься темой приемного родительства. И тут можно продолжать еще минут 40, думаю, без вопросов накидывать варианты. Мне кажется, это сверхинтересным. Мне в том числе интересно звать гостей, которые как-то очень по-разному себя здесь реализовали. У меня в планах есть девушка, которая какие-то специализированные, типа на стыке психологии, IT штуки продвигает, предлагает. Мне всегда интересно узнавать про то, как можно еще дифференцироваться и углубиться. Вот, поэтому я пригласила на эту тему тебя. Ну и плюс у меня еще есть подруга, дикий фанат. И, то есть я знаю все триллеры в пересказе. То есть мне, в принципе, если кто-то начнет пересказывать триллер, я вспомню, кто убийца, в чем была суть, потому что вот человек фанат, так фанат своего дела. Мне всегда так было интересно. То есть, ну, я думаю, господи, ну мне так как будто хватает в жизни неприятных ощущений, что добирать в художественных произведениях мне хочется только что-то из области уюта, тепла и веселушек.
На самом деле тоже аналогично, я практически не смотрю эти фильмы. Иногда попадаются. Ты про блогеров у меня спрашивала еще до подкаста. Кого знаю? И, честно, никого не знаю. Ну, то есть, во-первых, это у нас вроде как не развито. Ты говорила, что не смогла найти.
Ну, я что-то гуглила всякие там темы интервью с криминальными психологами. Мало что нашла. Нашла какого-то одного лектора. Сейчас не вспомню, но мне, слушайте, было интересно. Но мне было сложно это найти. Да, продолжаю вопрос, да, вообще, может быть, знаешь, там, что вообще можно про это почитать, художественно или не художественно?
Читаю сложные книги, к своему сожалению. Я что-то забил на художку, но я смотрю фильмы. Я, да, подготовил немного. «Изображая жертву» Серебренникова, потрясающий фильм, чтобы, вот смотри, как раз мы идем. «Психология предварительного следствия». Следующее у нас на повестке. «Преступность несовершеннолетних». Прекрасно. «Племя» фильм, полностью на языке глухонемых, украинский. Потрясающий. Там прямо вот показано, как формируется криминальная карьера у несовершеннолетнего.
Субтитры есть, да?
Его надо смотреть без этого. Субтитров нет, но ты все понимаешь. Абсолютно. Очень классно. Первые 20 минут не втыкаешь, а потом реально все понятно.
Ой, это как с украинскими. Я так рассмотрела какие-то украинские интервью. Вот из субтитров, и знаешь, это так прикольно, как у тебя мозг, как-то там нейронные связи образуются, и вот ты к пятой минуте уже такой, да я все понимаю.
Да-да-да, это, кстати, украинский фильм тоже. «Исчезнувшая» — это, наверное, просто супер максимальная попса, и я думаю, что все смотрели, но там как раз про антисоциальное расстройство личности. То есть это уже заход на такое расстройство. «Филадельфия» — фильм. Очень интересный, там как раз психология юридического труда рассматривается как направление, то есть там показано, как вообще, в принципе, адвокат адаптируется и как адвокат работает. Там про гея.
Что-то хотят похвастаться, я же была в Филадельфии. Там у них чуть ли не самая первая тюрьма в США. Есть музей пенитенциарных вот этих всех дел, но я до них, к сожалению, не дошла. Но имела какую-то причастность, хотя бы такую территориальную.
Слушай, смотри, какие мы молодцы. Я на Алькатрас смотрел в Сан-Франциско.
А я была в Алькатрасе.
Вот ты черт, ну ты меня опередила. Я только с моста смотрел на него.
Блин, ты не доехал, да? А там надо как-то сильно бронировать, по-моему, заранее очень сильно.
Да,
места.
Там какая-то... Я себе
мне
купил
повезло.
Магнитик. А, нет, это крываж для пива я купил.
Ну, мне повезло, я забронировала, как-то мне попало. Я еще была какие-то в будни. Слушай, это было интересно, да, там как-то прикольно построен такой внутри квест, какой ты ходишь там с аудиогидом, и огромные потрясающие птицы. Ой, что-то, боже, как наша жизнь сейчас бесконечно далеко. Даже от этих возможностей. Мне было так хорошо в Сан-Франциско. Мне вот было хорошо в этой жизни в трех городах, мне кажется. Это Псков, который я нахваливала.
Да, мне тоже очень нравится.
Боже мой, это, я не знаю, это просто рай на земле. Стокгольм.
Там не был.
Хотя там было буквально чуть-чуть, но часов 8 жизни, это было потрясающе. И в Сан-Франциско почему-то мне было супер дико кайфово.
Хочешь про астрономию поговорить резко вдруг?
Ну, пожалуйста, почему нет?
Сбавлю немного атмосферу. Короче, я там был с астрономической поездкой, мы по обсерваториям там гоняли.
Что-то у тебя какая-то невероятная жизнь.
Да, я в астрономический кружок ходил.
Это настоящая вообще история? Что это?
Про Америку-то?
Да, что ты через астрономический кружок упал в Америку.
Мы ездили с ребятами в 2012 году и ездили по обсерваториям, по научным центрам.
С ума сойти.
Потрясающе. Был на самой большой обсерватории LBT, там что-то Large Binocular Telescope. Но можно же перевести, на самом деле, и на криминальную психологию. В Штатах супер развитая тюремная система. Опять же, пенитенциарная. И, блин, ну если подумать, ну честно, большинство фильмов, большинство документалок, большинство ток-шоу и прочее про преступников, оно оттуда. Вообще, в принципе, вот этот криминальный флёр, он, конечно, очень сильно отличается от российского. Там нет вот этой фени блатной, вот этого всё шансона не миновали тоже. Но там супер вот это все развито, и там встает на самом деле проблема, которая для России в последнее время стала актуальной, про шутинг школьный. Она же там давно, и вообще...
Ну, это из-за того, что оружие повсеместно доступно, да, в первую очередь, наверное?
Да, я думаю, что вполне. Эта точка зрения меня не интересует, хотя она очень важна. Доступность к оружию, конечно, очень сильно влияет на психологическое благополучие, мне кажется.
В какую сторону? Вот в чем вопрос.
Мне кажется, что все-таки в негативную. Угу. Почему-то мне кажется, что в негативную.
Ну, это, конечно, большая тема для дискуссии, да.
Да, это большая тема для дискуссии, действительно, и не в рамках криминальной психологии. Как раз шутеров актуальная проблема для России, Казанский стрелок, в Керчи и прочие места. Это тоже важно исследовать. Зачем, почему они это делают? И самое главное, не сваливать ответственность на психиатров, которые, блин, их 15 минут обследовали. Да что они там узнают? Ничего они не узнают. В этом смысле, кстати, феномен перекладывания ответственности в вот этой криминальной сфере, он тоже очень интересен, потому что вот это victim blaming... Блин, я никогда не могу говорить это слово. Виктимность, victim blaming. Это все очень интересно. Вот эта иллюзия справедливого мира, в котором мы живем, где все жертвы заслужили этого, это очень интересно, правда, очень интересно. Это как раз-таки уже заходит, вот смотри, то есть криминальная психология, казалось, там про преступников, про негодяев, про вот этих сотрудников выгоревших, а на самом деле она проникающая в обычную жизнь. Мы же все в этом живем, и наша безопасность от этого зависит. Поэтому гуманистическое отношение к таким людям, оно важно в первую очередь для нас. Оно снижает вот эту социальную напряженность, оно снижает общественную опасность, оно снижает риск, что вашего ребенка изнасилуют и отрежут ему голову. Ну да, это отсылка. Там мне просто дедушка один раз такое сказал. Вот, будешь ты к ним так относиться, когда убьют твоего ребенка. Гуманизм, он очень важен. Развивает общество.
Звучишь как левак.
Так я, он и есть.
А вот история про такую разнородность, именно как этническую, да, в США, это же там, наверное, сильно... Ну, во всяком случае, если верить фильмам, там какие-то типа группировки, там какие-то латиноамериканские или иные. Это же тоже какой-то феномен, наверное, американских тюрем.
Да, я думаю, да, вполне. У нас все-таки национальное разнообразие не такое большое, как принято считать. Вот. И все-таки у нас национальности распределены, если это не приезжие. Каждый там в своей автономии живет. В Штатах, в принципе, то же самое. Да, конечно, вот это объединение по национальному признаку, оно может обострять отношения внутри группы и ксенофобию развивать. Соответственно, это может как-то выливаться в агрессию и прочее. В тюрьме, конечно, в том числе. Мне кажется, тут можно доверять фильмам, на самом деле. Вот как в фильмах показано, вполне это справедливо. Не зря они так появились, и не зря они все-таки одинаковые. Вряд ли они воспроизводят сами себя. Скорее всего, все-таки они основаны на каких-то реальных фактах, потому что в документальных историях то же самое происходит. Моя специфика не в Штатах, моя специфика в России. Я живу здесь, изучаю это здесь. Не знаю, насколько справедливое утверждение будет, но все-таки в чем, возможно, для меня минус, хотя это не точно. Будем считать, что я студент, еще не разбираюсь в этой прекрасной жизни, а когда вырасту, разберусь. Где судебную психологию изучаешь, там она и пригодится. Потому что вот эта правовая система, она, хотя и одинаковая для разных стран, существует англосаксонская система, континентальная система юридического права. Они разные, но они объединяют разные страны по вот принципу. Поэтому я думаю, все-таки, когда ты стал судебным психологом и начал проводить экспертизы, конечно, в Штатах ты работать не сможешь. По крайней мере, потому что ты не лицензированный. Поэтому я не разбираюсь в специфике, доверяю фильму.
Сейчас вспомнила, мне кажется, это была очень интересная адаптация. То есть мне прям понравилось сериал «Побег из тюрьмы». Помнишь, был такой популярный, где парень, ну, хотел вызволить брата из тюрьмы. Он участвовал в строительстве этого тюремного блока. И он там все какие-то татуировки с схемами на свое тело нанес. И там был такой очень интересный, всякие там утренние, они пытались из тюрьмы сбежать. Просто прикольно, что там тоже был какой-то, типа, у него был мексиканский какой-то друг, еще какие-то авторитеты, какой-то, по-моему, итальянский. Ну, в общем, я сложно помню, но какая-то была такая этническая разнородность США представлена. Его адаптировали для российского телевидения. И мне кажется, там даже играл чувак из «Изображая жертву», главного героя. У меня такое сейчас ощущение, вот такое пересечение. Вот. И очень прикольно, на самом деле, было, потому что они как-то это переложили на нашу действительность. Это было, мне кажется, прям прикольно адаптировано. То есть там были какие-то национальности, там были представлены, но выглядело как-то очень органично и интересно. То есть я, честно говоря, не часто наблюдала примеры так как-то с душой адаптированных сериалов, потому что обычно это что-то такое, типа, интерны. Ну, я не люблю интерны, извините. Особенно все-таки как бы там явно есть какие-то на клинику поползновения. Коли клиника золотой стандарт, но мне кажется, лучше было даже не это, не примазываться. Такое. Интересно, я просто про это вспомнила. Ты называл какие-то фильмы, у тебя что-то еще осталось?
На самом деле очень много, я могу дать список. «Монстр» прикольный, про женскую преступность. Женская преступность — отдельная тема абсолютно, потому что женщины ведут себя гораздо жестче, особенно в местах лишения свободы. Там жестокость и вот эта жесткость иерархии, она куда выше. Так же, как на самом деле и в психиатрических больницах, женские отделения, они отличаются жестокостью в сравнении с мужскими. «Монстр» — вполне классный фильм. Могу сказать, в принципе, про пару книг. Первая книга — Мишель Фуко «Надзирать и наказывать».
Ой, я ее планировала лет 8, надеюсь, так никогда я не дойду.
Она потрясающая, но она сложная, да. Я, опять же, художественную просто редко читаю, а если и читаю, то я просто не запоминаю, что там было, как там было. То есть я бы даже, наверное, «Преступление и наказание» не вспомнил бы сразу. Вот, а вторая книга — это для специалистов, коль, возможно, они слушают. «Криминальная патопсихология» Антоняна, тоже очень классная. Достать можно в библиотеке вашего вуза. В интернете ее нет.
Какая печаль.
Да, но она очень классная. Ее психиатры любят.
Слушай, ну спасибо. Вот про Фуко, может быть, даже я и доберусь, раз такое дело. Ты ее продай нам.
Мишель Фуко, мое золото, прекрасное и замечательное. То есть он такой лапулечка, и он как раз-таки про гуманизм. Но, наверное, в нем есть такая доля безнадежности про то, что вот хотим как лучше, получается, как всегда. В принципе, для тюремной системы, как и для любой системы, это свойственно. Немного сложновато написано, действительно, но очень классные мысли. Вообще, в принципе, можно сразу так подумать о том, как идут процессы гуманизации, потому что Фуко, он гуманист чистый. И он за добро в этом плане. И, в принципе, для того, чтобы, как мне кажется, когда ты достигаешь определенной ступени просвещения, то ты начинаешь впитывать вот эти философские идеи. И мне кажется, Фуко в этом плане замечательный именно с точки зрения гуманизма и реализма. То есть почему гуманизм не всегда реалистичен? И это меня останавливает. Не кричать везде про то, что давайте развивать свое общество. Пожалуйста, дорогие мои сограждане.
Тоже про это чуть-чуть слышала. Есть ли какие-то статистические параллели между разрешением абортов и снижением преступности?
Я не знаю.
Как тебе кажется, это имеет какое-то подсовое основание?
Снижение абортов?
При разрешении абортов снижается преступность.
Ну, слушай, если считать преступностью незаконные аборты, то, конечно, снижается.
Я не про это имела в виду. Ну, видимо, ну как я так предполагаю, что типа меньше рождается там условно детей, которые оказываются без опеки, без должного, там, не знаю, всего. И вероятность того, что они становятся криминальными элементами.
Тут
ниже.
Важно понимать, что мы понимаем под преступностью, как мне кажется. Обычно, когда говоришь слово преступность, вот я тебе говорю преступление. Что тебе представляется в первую
очередь? Уголовные все-таки.
Да. А все-таки есть еще очень много административных преступлений. Они разной степени тяжести и прочее. Не все преступники убийцы. Это тоже очень важно помнить. Почему вот это клеймо и опасно? Почему я говорю арестант, а не осужденный, или там бывший арестант, а не там кто-то еще? Важны слова. Мы люди речь используем. И вот изменения в речи очень важны. Почему я не говорю психопат, а я антисоциальный человек? Вот, очень важно слова использовать правильно, как мне кажется.
То есть ты веришь в то, что изменение слов меняет те коннотации, которые мы это вкладываем?
Да, я верю. Безусловно, верю. И мне кажется, язык должен развиваться и не быть костенелым. Чуть-чуть к абортам я, честно, не знаю. Ну, возможно, действительно, количество беспризорных детей влияет на количество краш, допустим. Тогда действительно. Но я, честно, вообще ничего не знаю по этому поводу. Поэтому воспитание... Социальная поддержка со стороны государства. Государство — главный элемент на самом деле этого всего, потому что государство — это гарант благополучия своих граждан. Граждане благополучных стран совершают все-таки меньше преступлений и меньше жестоких. Но, опять же, очень важно помнить, действительно важно, чтобы вот не было этой иллюзии справедливого мира, что Брейвик из Норвегии. Там тоже совершают преступления.
Какой-то вот этот мужчина, про которого снимала интервью Собчак.
Да-да-да, который в подлодке.
Как же его зовут? Лансен?
По-моему, да.
Но это вот вообще это феноменальное интервью, потому что смотришь на его жену и понимаешь, что вот тут психиатр просто рыдает.
Ну да-да-да. Вообще, в принципе, интересен феномен женщин, которые начинают переписывать. У каждого человека в Российской Федерации есть возможность написать любому человеку в тюрьме, насколько я помню. Писать можно вообще прям без остановки. Поддерживать, не поддерживать и прочее, прочее, прочее. Ну вот, есть определенная категория женщин, которые начинают, собственно, писать арестантам, ждут, когда они выйдут из места лишения свободы и удачно строят брак. А там есть еще комнатки такие, свидания. Вот я был, кстати, в колонии для несовершеннолетних в такой, ну там пара кровати стоит, телевизор, душ, все, выглядит точно на самом деле симпатично. То есть это не отстойник. Там очень хорошо. Ну как очень хорошо? Там хорошо, да. Ну и вот, там сексом занялись, ребеночек. Выходишь из тюрьмы, у тебя уже 4-летний сын.
В общем, Собчак брала интервью у девушки, которая является супругой известного скандинавского там какого-то маньяка-убийцы. Она его прицельно нашла, прицельно ему написала, приехала к нему и с ним сочеталась с браком в этой его колонии. И она довольно... неординарно выглядит, в каком-то смысле, ну, наверное, в каких-то ее особенностях тоже легко заподозрить. И там как раз какая-то женщина, которая в том числе, ну, какой-то типа эксперт, который, ну, делится какими-то аналитическими фактами, что там, что к этому приводит женщина, что их к этому толкает. Там у нее одна из таких основных теорий, что это как-то обычно женщины, которые сталкивались с насилием, для них это способ как-то безопасно контактировать с мужчиной, то есть как бы очень сильно влияя на то, какая дистанция между вами, как там, ну, с ним взаимодействовать. Там, в общем, как-то разные какие-то конструкты. Все это, конечно, в высшей мере пугающе, но посмотреть можно, но это прям такой момент, прям жуткий мороз по коже.
Да, и она в этот момент становится субъектом пенитенциарной системы. И это как раз-таки предмет изучения криминальных психологов, пенитенциарных психологов. Кстати, финальную нотку могу, вот такую, может, радостную даже. Там дисклеймер, если вам нет 18 лет, то срочно выключите подкаст ровно на этой минуте. Про геев речь пойдет, потому что. Я как раз подумал, есть ли ждуны.
Хочется сказать, что, ну, конечно, геймер становится только после 18.
Да, по закону Российской Федерации. Наверняка же есть ждуны геи, которые как раз-таки тоже ждут.
Ну, ой, никогда не думала про это.
Да-да-да, это очень интересно. Вот я как раз-таки про эту прибаутку хочу рассказать. Напоминаю, что удалось мне родиться в семье полицейских. Мама подполковник юстиции, то бишь начальник следственного отдела. Вот рассказывает мне прибаутки иногда. Есть феномен. Очень много феноменов, очень много классных феноменов, которые требуют изучения. И вот один из феноменов. В общем, полиция, ее можно ругать, но там действительно очень сложно работать. И сейчас вот на примере. Очень часто в спальных районах, и, возможно, не только в спальных районах, приходят люди писать заявления на своих бывших. То есть начать уголовное дело. Потому что, например, он своровал у меня iPhone. Негодяй такой плохой. Приходит девушка. Выясняется, что заводит она это дело для того, чтобы его вернуть. Вот, то есть...
Типа шантаж.
Ну да, шантаж. То есть вот ты со мной обратно встречаться начнешь, так я дело и заберу. Говорит она ему. Полицейский это все слушает и ничего сделать не может. Потому что, как бы, ну, не доказано же, что не крал он этот iPhone.
А как же презумпция невиновности?
Да не, презумпция этой невиновности есть, и поэтому ему надо доказать, что он виновен. Презумпция невиновности — это когда мы как бы считаем, что человек невиновен, и нам, как сотрудникам, надо доказать его виновность. Но, к сожалению, у нас бывает так, что человек вынужден доказывать свою невиновность. Хотя делать он этого не должен. Это должно делать правосудие. И я к чему? Просто, что, ну, как раз-таки следователь должен доказать, что он не крал телефон. Поэтому там такая ситуация курьезная. Геи стали чаще обращаться в органы, полицию, по всем делам. Не стесняются, действительно. То есть это все равно указывает на определенные изменения в социуме, которые идут на гуманизацию.
Он Курпатов обратился.
Ну, в том числе, но это все-таки выходящие из рамки случаи, обращаются на окраинных городов. Окраина Красноярска. Ну, что это? Ну, типа, последнее место, где ты думаешь, что идут процессы гуманизации. И обращаются, и не стесняются. Полицейские хихикают, но ничего сделать не могут. Дело заводят. Вот, особенно если им сказать какие-нибудь волшебные слова про прокуратуру. И геи начали обращаться с такими же запросами. Расстались и заводят дело на своего
партнёра. Это типичный Курпатов.
Да-да-да, ну, то есть это прям до абсурда доведенная история, но вот ограничимся, украл у меня 5000. То есть это появляется, и это же чудесно. В плане сам феномен такого способа разрешения семейных конфликтов максимально странный. Пожалуйста, не практикуйте его. Потому что, кстати, не практикуйте, дело-то могут не закрыть. Вот, дело могут продолжить и вашего суженого запереть, если он действительно украл.
Ну, давай, да, попытаемся в этом увидеть что-то хорошее. Такая натренированная оптика, наверное, полезна в нашей жизни, видеть хорошее там, где это, может быть, сходу сложно увидеть.
Да, конечно, конечно, очень много хорошего. Общество меняется. Мы не видим этого. В России, например, Шульман же говорит, количество арестантов снижается. Ну, снижалось, по крайней мере. Посмотрим, какая тенденция будет. И очень интересно, появится работа на эту тему когда-нибудь, может быть, когда нам будет много лет.
Как говорит Шульман, если будет кому это все исследовать.
Да, если будет кому исследовать. Но факт остается фактом. Колонии расформировывают. Это не секрет, это не государственная тайна. Колонии расформировывают, была тюремная реформа. Количество колоний снижалось. По-моему, закрыли около 200 по всей стране. Это очень много. Я ездил в колонию для несовершеннолетних. Огромное здание, в котором осталось всего 9 человек, потому что ее расформировывают. Это на самом деле клево. То есть процессы-то идут. Процессы не остановить. Даже если очень сильно постараться. И это как раз-таки, наверное, положительную ноту, которую я хочу сказать. Возможно, мы не застанем. Действительно, потому что все пошло наперекосяк в мире. Не только в мире. Но все-таки очень хочется надеяться, что процессы не остановить, а их не остановить. И все-таки я думаю, что следующее поколение это застанет.
У тебя у самого еще остались какие-то моменты, что я бы хотела обсудить, добавить?
Слушай, у меня есть несостоявшийся подкаст, у которого даже нет названия. Я решил его не выкладывать, потому что я остался недоволен результатом. И этической составляющей, вот, она мне показалась некорректной. В плане тех людей, с которыми я разговаривал, потому что там слишком много указаний на их личность. В целом, ну, соответственно, это влияет на безопасность. Плюс там во время следствия я с ними разговаривал.
Что, это подкаст?
Да, его не существует. Ну, возможно, это его название. Я там общался с убийцей, который в 90-х убил за своего друга другого чувака, не русской национальности. Просто застрелил. Ну, типа, да, похуй. Застрелю пойду. Застрелил, на 15 лет сел. Просто обычный чувак, у которого криминальная карьера развиваться не начала. Тут очень важный момент, что есть вот эти факторы риска, а есть еще сдерживающие факторы. И вот эти сдерживающие факторы очень важны. Короче, и вот у него, получается, жена была, у него ребенок появился. Это очень мощные сдерживающие факторы. Это аналогично суицидами. Есть факторы риска, есть факторы жить, ну, мотивы жить. Там разговаривала с копом, который взял взятку, 15 тысяч полностью разрушил свою карьеру из-за этого. Заместитель уголовного розыска был в одном из участков. Вот, разрушил свою карьеру за эту взятку, которую даже не успел получить. Просто ФСБ пришло, ты на записи, мы знаем, что ты, заслуженная пенсия. И там еще курьезные случаи. Короче, там 3 участника должно было быть в одном выпуске. Чувак, которого избили палкой с гвоздями, а этот чувак, которого избили палкой с гвоздями, изнасиловал в детстве чувака, который избил его палкой с гвоздями.
Потрясающая история. Да. Словом, курьезная, она, наверное, идеально описывается.
Для большей пикантности там еще в этой серии должен был быть адвокат, с которым мы, на самом деле, замечательно разговаривали, очень было интересно. И он был в программе «Собчак» про секту. Вот. Там он с ней разговаривал. Сидел на кресле, где сидела Ксения Анатольевна, и радовался жизни. Но не получилось. Но вообще, в принципе, мне кажется, что как раз-таки общение с такими людьми, оно на самом деле показывает, что они обычные люди. Ну и разговаривал я с ними, да. Спившийся один был, да. То, что я вижу у себя на районе, блин, каждый день, как покупают водку странные люди. Короче, ну, с ними общаться надо. По желанию, конечно. Я, наверное, никому бы не желал, чтобы они приходили в терапию. По крайней мере, когда ко мне придет такой человек в терапию, терапию я с ним не продолжу, потому что зачем? То есть, опять же, у меня в рамках. Ну, вот приходит к тебе человек с антисоциальным расстройством личности, то, что раньше называлось психопатией, но сейчас не называется таким словом, и угрожает там тебя убить. Например, если что-то пойдет не так. Зачем? Ну, то есть, в моем мире. Я работать с ним не буду. потому что это небезопасно. То есть моя гуманистическая составляющая, она, конечно, имеет рамки. Соприкасаться с ними не то чтобы хочется. Именно в тесном взаимодействии. Как быть? А я думаю, преодолевать. Экспозиция — наше все из когнитивно-поведенческой терапии. Разговаривая с ними, понимая, что они люди.
Давай пробуем мы с тобой всего этого сделать жизнеутверждающий вывод.
Люди, будьте добрее, мне кажется. И помните, что изолируя каких-то людей, скорее всего, вы делаете все-таки хуже обществу. Ну, короче, вот стигматизируя, делаете обществу хуже. Хотя очень сложно из этого прочного цикла выйти. Стигматизации в смысле. Это действительно очень сложно, надо соприкасаться. Но на самом деле зачем всем соприкасаться? Хочется, чтобы добрее люди друг к другу относились, особенно в такое нелегкое время.
Еще вопрос, как ты думаешь, какие-то серийные там маньяки, да, это там условно скорее какая-то социальная проблема или это какая-то биологическая проблема? Или, как всегда, биосоциальная конструкция?
Да, безусловно, это комплексная проблема. Это комплексная проблема, начинающаяся в детстве. Но тут важно понимать, что ситуативный фактор тоже есть. В определенных условиях и ты можешь убить, и я могу убить. Но в каких-то, по крайней мере, про себя, про тебя не знаю, я в каких-то экстраординарных случаях. Но я думаю, что вполне могу. Но вопрос, что потом со мной будет? Скорее всего, я не смогу дальше жить при таком раскладе. По крайней мере, вот это ощущение грязи, которое я не смогу себя смыть, оно останется навсегда, безусловно. То есть бесследно для меня это не пройдет. А для некоторых людей проходит. И тут, конечно, важна постановка на то, что вот эти моральные рамки. То, что, например, при антисоциальном расстройстве как раз и страдает. То, что у них собственная мораль, у них собственное понимание социальных норм, собственное мировоззрение. И оно как раз-таки антисоциально. Поэтому им сделать это легче и, ну, как-то обосновать для себя правильность своего поступка тоже легче. Ангарский маньяк все для себя обосновал замечательно. Женщины грязные, существа, которые заслуживают смерти.
Не все, а какие-то особые женщины, которые там условно как-то себя ведут определенным образом, типа могут сесть в машину и так далее.
Да, на самом деле в его картине мира достаточно, что женщина пьет.
Очевидно, что, наверное, общество задается вопросом там из серии, как предотвратить, как снизить там количество каких-то преступлений. Есть ли какие-то здесь общие наметки, идеи? Из того, что вот я слышала такие какие-то вот очень байки, да, что там распространение компьютерных игр якобы снизило преступность. Может, кстати, тем, что люди там меньше шатаются на улицах в странных компаниях. Возможно, с тем, что они какие-то свои агрессивные импульсы реализуют там. Возможно, какой-то навык, какой-то опыт каких-то достижений получают себе в играх. Вот, ну, не знаю, что-то про это ты слышал?
Да, конечно, слышал, и факторов очень много. Неутешительный прогноз. Бедность очень сильно влияет на развитие преступности. Беспризорность очень сильно влияет на развитие преступности. Дети без родителей могут вырасти преступниками. На самом деле, как и дети с родителями, конечно. Ангарский маньяк на гаражах тусил большую часть времени, был ребенком улицы. Воспитание как такового не получал.
Человейники Мурина, Парнас.
Человейники Мурина, да. То есть, ну, в зависимости, когда человек опускается до базового выживания, выживать он может разными способами. И самое главное, что потом это наследуется. Не в плане генетики, ни в коем случае, но в плане воспроизведения культуры. Как раз-таки почему и опасно, что много людей вернется из опасных мест. Пусть то лишение свободы или другие прекрасные курорты. Они потом воспроизводят эти идеи, они культивируют это, они культивируют жестокость. А там уже зависит от того, какой ребенок и насколько он склонен к восприятию этой информации. Ну, короче, опять же, гуманизация и развитие общества, где люди довольны, где люди не находятся в депрессии, культурной депрессии, где они не находятся в культурной апатии, где, наоборот, в обществе царит эмпатия. Мне кажется, эмпатия — главный вообще движитель всего в этом смысле. И понимание других людей очень важно. И ценность человеческой жизни, когда она дорогостоящая, это очень важно. А когда человек — расходный материал, конечно, ну как бы тут и вопрос.
Тогда добро пожаловать в империю.
Да.
Это прекрасное решение. Давай тогда на этой оптимистичной ноте будем с тобой прощаться. С вами были помогающие специалисты Динара
и Женя Сургутский. Фамилия Сургутский, кстати, но я не из Сургута, если что.
Это логично, иначе я была бы уфимской.
На всякий случай скажу. Да, Женя Сургутский с вами был вместе с Динарой.
Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал «Возле фикуса». Инстаграм-аккаунт, если вам удастся каким-то образом его найти, также называется «Возле фикуса». В телеграм-канале мы оставляем ссылки на все упоминания, все книги, фильмы, ссылки, статьи. Мне кажется, прикольно, что можно все это найти в одном месте. Ставьте звезды, оставляйте отзывы. Это помогает нам продвигаться, показывать нас новым слушателям. К тому же мы учитываем вашу обратную связь. Если вам захочется, вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!